Построено, да, построено. Ну и что теперь? Исламские сообщества, что тоже у нас не построено. Теперь что? Мир лежит во сне, мы это знаем давным-давно еще. В Евангелии об этом
сказано. Когда мужчина не признает себя, что он слаб в чем-то, никогда он не признает себя.
Ну, опять, здесь много идет же вообще. Я все, знаю всех европейцев, лично знаком с очень многими европейцами, американцами, лично. Мои друзья, друзья из Западной Европы, они разные.
У меня муж немец, и я могу об этом говорить конкретно.
Да.
У меня муж немец.
Но, опять же, мы личный вопрос, договорились с вами лично еще, ладно?
У меня два мужа, можно...
Так. Да, нет, давайте мы с вами говорим личный вопрос, мы отвечаем лично, понимаете? Общий вопрос я ответил.
Можно я пришлю попозже?
Пожалуйста.
Я не была здесь.
Как хотите. Подождите. Ладно, все, сейчас.
Да я
так тихо. Сударыня, единственный вопрос. Сударыня, у меня к вам послушайте. Тихо. Сударыня, вы можете вас? Сударыня, я послушайте внимательно. Я вам хотел одну вещь сказать. Вы можете задать вопросы, мы с вами договорились, что личные ваши вопросы мы разберем лично, а общий вопрос, пожалуйста.
Я вас спросила, можно тогда уйти?
Пожалуйста, как хотите. У нас свобода. Итак, и дальше сказано, что не оправдается перед тобой всякий живущий. Потому что всякий человек, живущий здесь, он впадает во зло, и он будет отвечать за это зло перед глазами Бога. И Господь, если человек, Господь человеку, который говорит, что я сам себе определяю, что добро, что зло, скажет, ну что ж, отвечай теперь полностью по справедливости. Как многие говорят, я хочу, чтобы со мной по справедливости поступали. Ну, поступит тогда полностью по справедливости. А Давид не хочет, чтобы с ним по справедливости поступали. Он хочет, чтобы с ним было по милости скорее. И дальше он говорит, потому что враг преследует душу мою, смирил в землю жизнь мою, посадил меня в темных, как умерших от века. Как... Не уныл во мне дух мой, во мне пришло в смятение сердце мое. Итак, Давид говорит, почему я прошу тебя о том, что ты услышал мою молитву и не судился со мной? Потому что я обложен преследованием врага. С внешней стороны он видит, что его преследует Авессалом, но за Авессалом он видит идущего за ним дьявола, который наущал Авессалома на его злые пути. Действительно, великий древний враг преследует его душу. Великий древний враг. И он преследует его, и действительно, где же найти человеку спасение? Есть ли на земле место, где человека бы не преследовал враг? Нет. Есть только спасение, только на небесах. На небесах дьявол не может зайти. И поэтому человек должен убегать на небеса, чтобы там жить с Богом. Понимаете? Именно туда стремится Давид, чтобы избавиться от этого великого врага, который преследует человека. Ведь одно из великих наслаждений рая будет какое? То, что там больше никогда не будет нападения дьявола. Не будет больше злых мыслей, злых желаний, злых помыслов, да? Коварных обольщений. Не будет никакой лжи и зла, которое окутывает человечество сейчас. Человек должен... И человек наконец получит спасение от этого врага, который преследует его.
А своей полной мысли не будет?
Нет. Человек будет исцелен.
А как быть с Царствием Божиим внутри нас и в этой жизни, и в этом теле?
Потому что небеса начинаются здесь.
Так, вот, значит, но... не после жизни, а то мы как-то понимаем.
Нет, не после, но тем не менее окончательно все-таки именно после. Окончательно. Потому что и даже святые, даже до самой смерти, даже после смерти, они подвергались нападкам врага. Например, Макарий Великий, когда умер, видели его ученики, как его душа поднималась к небесам, и бесы на мытарствах кричали к нему, Макарий, ты победил нас. Зачем они это кричали? Они хотели его в тщеславие вогнать. А он говорит, еще пока не победил. А когда поднялся на самый верх, вошел к вратам рая, а он обернулся к нему и сказал, да, вы правы, я победил вас силой Иисуса Христа. Понимаете? И вот как раз пример той последней победы, когда человек полностью окончательно разгромил врага и получил полную абсолютную победу. Вот именно.
Они эти слышали, да?
Да. И вот как Давид говорит, здесь, находясь на этом мире, он говорит, преследует враг душу мою. А он действительно преследует. Действительно, дьявол, в отличие от людей, он никогда не спит, и он всегда, как лев, ходит рыча, ища кого поглотить. Он великий охотник, который хочет погубить людей. Он темный преследователь зла, который хочет сокрушить людей, хочет сломать людей, хочет изувечить людей, хочет изуродовать их и покорить себе. И именно поэтому христиан Господь всегда подвигает на бодрствование. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потому что действительно идет великая охота. Когда люди говорят, ну мы расслабимся, да, мы сейчас давайте забудем об духовной борьбе. Нам надо же отдыхать от этого, некоторые говорят, да. Нельзя же быть фанатиками, знаете, такие разговоры часто ведутся. Вот. Они маленький фактор не учитывают. А сделал, что договорились. Понимаете, сделал, мы договорились, чтобы он вас не нападал. Понимаете? Нет, конечно же. И именно по этой причине человек оказывается в таком случае во имя расслабления, он открывается для нападения врага. Недаром поэтому Ян Лесочник говорит, на остановке на пути спасения есть начало падения. И не потому что немедленно древний враг, он нападает на человека. Святой преподобный Виссарион говорил такие слова. Он говорил, может ли на котел раскаленный сесть муха? Нет, конечно. Пока он раскален, он никогда не сядет. Вот. Но как только он остынет, так же немедленно облепляют его мухи. Точно так же и душа человека, как только она остынет от любви Божией, точно же мухи облепляют ее. Мухи злых демонов, которые нападают на нее.
Отец Нил, да. А вот максимальное зло, на которое способен дьявол, это какое?
Вечная гибель человека какая.
Не, ну вот на земле вот. Что он может сделать? Самоубийство, да?
Конечно, да. Единственный неисправимый грех. Итак, дьявол преследует душу мою, враг преследует душу мою. Он смирил в землю жизнь мою. В земле смирил жизнь мою. Вот здесь очень интересно употребляет слово «смирил». Дело в том, что существует несколько видов смирения, знаете? Или не знаете?
Нет.
Слово «смирение» в Священном Писании и в нашей жизни именно обозначает разные вещи. Изначально слово «смирение» происходит от понятия некого уничижения, да, когда человек находится в таком уничиженном состоянии, понимаете? Вот. Но смирение может быть добродетельное. Что такое добродетельное смирение? Это такое состояние, когда человек чувствует себя ничтожным перед Богом, когда он о себе вообще не думает, а славит только Бога всемогущего. Такой человек, он отличается от обычных людей, знаете чем? Тем, что он всегда радостный. И очень и никогда не говорит о себе вообще. Понимаете, да, почему? Это добродетель смирения как раз, смиренномудрие. Он смиренномудрствует. Но есть смирение от беды, да, когда человек находится в угнетенном состоянии из-за беды какой-то, да, заболел, был унижен, да, унизился, там, его там унизили, там, изнасиловали, не дай Бог, там, изувечили, вот таким образом был унижен. Это смирение, происходящее от беды. Оно может, конечно же, привести их к добродетели смирения, если человек с благодарностью его воспримет, Бога, да, не за зло, которое причинил ему человек, так, а за то, что Господь дал ему быть участником своих страданий, понимаете? По-нормальному, в принципе, правильная позиция именно такова, что человек должен благодарить Бога за страдания не за то, что ему зло сделали, а за то, что он стал соучастником страданий Христа. Вот в этом смысл, и именно поэтому крест мы на себе носим. Когда на нас крест надевали, что говорил священник? Он сказал, говорил слова Христа. Кто хочет идти за мною, пусть возьмет свой крест и следует за мной, сказал Господь. Крест, который он взял, мы берем, это крест страданий, да, который мы берем. И вот дальше же еще бывает смирение какое. Бывает смирение, происходящее от греха. Ну, понятно, да? Человек там пьяница, и все его начинают презирать. Человек там блудил, да, его начинают там в личное общество не пускать. Там, да? Это такое смирение, когда человек унижает из-за греха. Бывает смирение, происходящее из-за серебролюбия. Чем отличие от смирения греха, смирение от серебролюбия? Смирение от серебролюбия происходит следующим образом. Человек, он начинает, начинает что делать? Он начинает, вот из-за греха ему неприятно, да, когда его там унижают. А человек себялюбий находящийся, он упивается своим унижением. Просто он даже не замечает. Ну, помните знаменитое пушкинского скупого рыцаря? Человек полностью деградировал, там все деньги что-то перебирает, там, да? Вот. А вот, явно же деградирующая личность, а при этом он считается высшим счастливцем. Ну, или пример одного миллиардера, который ходил, там, Рокфеллера, помню, который ходил там в драном пиджачке, с драными, да, чуть не с дырками там на ботинках, вот, у которого там были миллиарды, он грел свою душу, что он такой богатый. Такое унижение, которое, смирение, да, которое происходит от серебролюбия. Смирение, то есть унижение. То есть деградировал. Человек деградировал. Все, естественно, все виды смирений, кроме смирения как добродетели, является ложным смирением. Но они разных видов бывают, просто ложное смирение. Например, смирение, например, от блуда отличается от смирения от пьянства. Вернее, смирение от серебролюбия. Принципиально отличается.
Блуда смирение, да?
Да. Ложные смирения, они, это очень общее понятие, понимаете? Это разные разновидности, они принципиально разные, понимаете? В одном случае человек переживает из-за того, что он унижен, так? Ну, например, из-за блуда, что, там, что его там ненормально считают, там, его там не одобряют поступки, там, да? Или пьяница там пытается там... да, что в презренном состоянии находится. А серебролюбцу, наоборот, приятно, что его презирают. Все ему все завидуют, понимаете? Тоже унижение, все завидуют ему, там, ненавидят, так? А ему это нравится. Он даже получает такой кайф своеобразный.
Мазохизм.
Да. Не мазохизм, он считает наоборот, что он
такой сильный. Удовольствие унижение.
Да. Нет, удовольствие, что имеет, вот вы меня унижаете, а я такой богатый, что могу вас себе купить просто. Понимаете? Это то самое смирение, вытекающее из серебролюбия. Но есть самый страшный вид смирения. Знаете, конечно, парадоксальная фраза. Но это верное. Смирение, вытекающее из гордыни. Это чудовищная вещь, которая очень часто встречается. А об ней говорит Господь. Сказано, всякий возвышающий себя будет унижен, смирен. Она имеет благую форму, такую, которая может прийти к излечению. Когда человек возвышается, гордится, Бог ему как даст ложки, да? Как он возьмет и унизит его. И человек там в себя может прийти от этого. А может не прийти, может наоборот озлобиться. А бывает смирение от гордыни, восходящее какое? Когда человек начинает там себя обвинять, что я такой нехороший, как я мог так сделать, как я мог такой упасть, да? Я плохой, поганый, и в результате он попадает в отчаяние. Тоже смирение, происходящее от гордыни. Здесь же говорится, конечно, о втором виде смирения, не о смирении как добродетеля, а об унижении. Враг, он унизил к земле животное. То есть моя жизнь, она поникла к земле. Да? Ну как деревья, просто сломали, просто по земле сели. Также и враг меня к земле склонил. Ну, знаете, выражение есть, ноги вытирают от меня. Вот здесь также об этом и сказано, что это, к земле меня распростер и использует меня как подтирал, как вяну. Вот так же вот и враг меня он унизил таким образом. А Авессалом буквально унизил его, он лишил его и семьи, лишил он его и имущества, лишил он его дома, хотел лишить даже и жизни. Вот. Но касательное дело, это тоже верно. Человек бывает, дьявол действительно унижает человека именно таким образом. Он лишает человека всего, как цивом, да, произошло. А он его как бы сокрушает полностью. И ломает.
А дьявол дает поблажки тем людям, которые помогают ему ломать тех людей, вот других.
На короткое время, потом оно их ломает еще сильнее.
А на какое примерно время?
Ну, пока другого не сломает.
А если тот человек ломает, прям служит дьяволу конкретно?
А потом он еще, ему надоест, он сам его сломает просто, надоест ему и все. Надоест, что он живет еще.
А если он до конца жизни будет ему хорошо на него работать?
А он все равно потом его уничтожит. Бог в начале мира сказал, что союза людей с дьяволом не получится. Он сказал, что будет вражда между людьми и дьяволом всегда. У них не получится создать общий союз. Поэтому даже своих ближайших союзников дьявол ненавидит. И хочет их уничтожить. Ну, пример Клудунов.
Потому что в них все-таки тоже что-то хорошее есть, да?
Ну, пример Клудунов самый известный. Ну, Фауст знаменитый, например, да, доктор Фауст.
А что там?
Ну, реально Фауст чем кончил? Его нашли через 24 года, когда договор там стек с дьяволом. Его нашли с ножом в спине, и когда его хранили, там, его никак не могли лицо кверху положить. Как вы положите, его все переворачивается вниз. Вот, а другого там вообще колдуна размазал по всему, буквально размазал по всей комнате.
От чего? От чего?
А вот договор, Лен, договор кончился.
И он взорвался?
Ну его вроде бес разорвали на мелких кусочки. От ненависти. Они ненавидят своих слуг тоже.
А друг друга они ненавидят?
Да. Вот там право силы работает.
Какая?
Право силы работает. Право силы. Кто сильнее, тот унижает другого, более слабого. Ну, как устроено дьявольское государство, можно посмотреть, в Советском Союзе было. Ну, вот так вот и было. Ну, сейчас слабее, слава богу.
Чуть-чуть.
Государство слабее стало. Вот. Хотя в бандах все вполне по-дьявольски устроено.
А что, отец Даниил, а вот если все-таки вот в банде, да, вот, люди как бы готовы друг другу последнюю рубашку отдать. У них есть надежда, как бы, что они
никакой
этим добром
спасут? Пока они не покаятся в своих злодеяниях, никакой надежды нет.
Ну а если они как бы смотрят на мир как на полную несправедливость? И вот они
это,
вот,
это вранье, это самоправдание.
Ради того, чтобы...
Это самоправдание. Это как раз-то об этом Златоуст говорит. Когда люди пытаются обвинять Бога каким образом? Они, например, говорят, что действительно,
нет,
говорят,
любой
человек убийца скажет, я там не могу с несправедливостью, да, смиряться, да? Я там Робин Гуд, там, да, граблю богатых ради бедных. Все эти Робин Гуды, они, как известно, оканчивают обычно очень нехорошо. Божий заповедь нельзя нарушать никогда. В том числе и воспринимание справедливости.
А не, ну, если, например... люди, которые в деревнях, где нет храмов, они не могут исповедоваться?
Если человек не имеет реального возможности исповедоваться, например, в концлагере сидит там, да?
Вот. Нет, ну да.
Вот, он может, и Бог его исповедь и так может принять. Бог же не связался одной формой исповеди. Вот, но если в деревне человек, он может раз в год выехать точно.
Хотя бы раз. Он старый.
Ну, в конце концов, и священники ездят. Но если совсем уж не будет никакой возможности, Господь и так услышит, конечно, зывающего. Но обязательно условие должно быть крещение. Человек не крещенный, не может спасти.
Не, а вот если все-таки... Вот...
Крещенный, естественно.
Да.
Люди, вот если выросли, например, на вокзале,
ну все, давайте. На вокзале их наш неврот возьмет, сюда в храм поведет. Так что.
И стали в итоге
бандитами. У нас, собственно, негр есть.
И стали в итоге бандитами.
Скажите, пожалуйста, а каноны и традиции можно нарушать во имя?
Ну ясно, ну не ясно.
Традиции, смотря какие, канон нельзя. Итак. И дальше меня враг посадил в темноте, как мертвых от века. То есть враг, а Авессалом сделал, посадил меня в совершенно безвыходной ситуации. Что же это темнота? В темноте человек не видит как никого ближнего, да? Представьте себе, полностью комнаты. Вот сейчас нам сделают абсолютную темноту. Нам будет не ясно, сколько здесь людей, так? Мы никого не будем видеть. Мы будем, хотя бы им было много людей, мы будем в полном одиночестве. Второе, то есть человек не знает, куда им пойти. Поэтому сказано, посадил. То есть я сделал так, что я не могу уже никуда двинуться. То есть я потерял надежду, не знаю ориентир, куда мне двигаться. Одно дело, если я нахожусь в темноте, но знаю, там двери есть, да, на ощупь я доберусь до туда, да? А другое дело, когда у меня нет выхода вообще. Посадил меня в темноте, как мертвых от века. То есть, как все люди после смерти уходили в ад, в вечную темноту, да? Откуда не было выхода, пока Христос никуда не сошел, не спас всех пленников. Также вот и люди. Так же человек, Давид оказался в такой ситуации, он стал находиться в таком состоянии страшной униженности. Он находится в безнадежности, его окружает темнота, как он уже на земле как мертвый живет. Ну вы знаете, бывает такое состояние уныния находится, человек впадает, когда человек кажется, непонятно, то ли ты живой, то ли ты мертв. Вот такое состояние страшной душевной смерти, в которой Лесочник говорит, что уныние это всепожирающая смерть. В это состояние впал Давид. И уныл во мне дух мой, и пришло в смятение во мне сердце мое. Дух мой погрузился в такую тьму уныния, тьму безнадежности, а сердце мое, оно стало трепыхаться от ужаса приближающихся невидимых врагов. Ну как в темноте, представляете, там кто ухнет, там сразу страх, да, берет. Вот. Точно так же и когда человек находится в унынии, он боится того, чего на самом деле бояться не стоит. Почему? Потому что он не видит реальности, понимаете? Он находится в полной безнадежности. В полном отчаянии. Но чем отличие Давида от нас? Мы тоже в таком состоянии, как Давид описывает, очень часто бывает, так? Видели все, наверное, такое состояние. Ну, очень, по крайней мере, многие впадают в такое состояние уныния, безнадежности, тяготы, такой тьмы такой, из которой нет выхода, мертвенности. Но Давид, в отличие от нас, он сразу же обращается к Богу, взывает к нему, да, из этой бездны, из этой темноты. Он ищет его выхода и находит его. И где начало выхода?